Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро у меня и добрый день у вас. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «В рабочий полдень». Я вам рассказываю новости. Давайте поздороваемся и после этого начнем. Ну, магистральные темы, в принципе, продолжают быть теми же. Это, ну, например, казус Бонни. Почему я говорю казус? Потому что аналитики пытаются понять, ну, ответить на два вопроса. Во-первых, что это было, вернее, три вопроса. Знаете как, что было, что будет и чем сердце успокоится. Значит, что было? Ну, почему Бонни на это решилась и так далее? Почему Кремль не убил ее сразу, а позволил ей что-то такое говорить? Почему он допустил, значит, ее разговор с Соловьевым и так далее? Вот это вот, да, значит, что было? Теперь что будет? А вот что будет, тут разговор не с Бонни, не про Бонни и не про Соловьева, а разговор, так сказать, является ли это, тут два момента важных, является ли это заказом Кремля, чтобы, так сказать, показать, ну да, мы не безгрешные, мы коров убивали, мы там в Туапсе неправильно себя ведем, вот мы реагируем, так сказать, это, вот такая вот история. И еще один момент, а может быть нет, может быть она это сделала по своей воле, может быть никто ей ничего не говорил, она просто это дело сделала, и это эрозия власти, как принято говорить высокопарным языком. У нас нет пока ответа по этому поводу, но вчера, если вы помните, когда я вам рассказывал про вот этот батл, если его можно так назвать, между Бонни и Соловьевым, я обращал ваше внимание вот на какую вещь, что это было показано не на всю страну, там по России один, где у него есть передача, это было показано скромненько на его канале. У него, конечно, огромное количество подписчиков у Соловьева, но тем не менее не такое количество подписчиков, чтобы, значит, увидела вся страна. Я называю это эффектом «Эхо Москвы», моей радиостанции, которую, ну, вроде много кто слушал, но слушали далеко не все. Ну и кроме того, последние 10 лет Путин планомерно на местах давил, чтобы ее не ретранслировали. В общем, короче, это первая тема. Вторая тема – это зерно. Даже у меня вот сейчас позвонили почему-то из Грузии мне и попросили, не могу ли я прокомментировать, значит, вот эту вот историю с зерном. Я не понимаю, почему. Почему, так сказать, грузины вдруг этим заинтересовались, у них тоже что ворованное зерно и так далее, но это какой-то, кроме того, они говорят, мы хотели бы, чтобы программа была час. Вот я не понимаю страсть ютуберов к часовым программам. Я сам делаю часовую программу, но я ее загружаю новостями. А ютуберы делают так, вот гостя, это, ну вот давайте еще, какой же мне вопрос вам задать? Вы знаете, есть понятие академический час, 45 минут, который в школе мы учились по этому поводу, да? 45 минут, если ты не уложился, ты либо плохой ведущий, либо у тебя плохой гость. Чаще первое. Ну, в общем, ну и, естественно, визит короля Британии, и в Соединенные Штаты Америки, где были всякие разные разговоры, в том числе шуточки монархов, если считать Трампа тоже монархом. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, будьте дружелюбны, не ругайтесь и не заставляйте меня банить. Я сегодня в хорошем настроении, ваша задача не испортить мне это настроение. Значит, Наталья стала new member в Ютубе. Я что хочу сказать. Наталья, не забывайте, вы автоматически имеете право в субботу приходить на наши тайные сходки, где мы, как полагается, рассказываем о том, как мы уничтожим мир в 16 часов. Ну, такой, значит, не еврейский заговор, как принято, да, а какой зрительский заговор. Мы там плетем интриги, там против Путина, Зеленского, распределяем мир, что кому пойдет, вот, ну и так далее. То есть занимаемся делами. Привет из Киева, Корнеевская, добрый день из Харькова, у нас плюс 9. Я могу вам сказать, и еще раз, я не понимаю, что происходит с погодой, в каком смысле. Ну, я не могу развернуть сейчас камеру, чтобы показать вам. Значит, здесь у меня 9 часов 7 минут. На улице темно. Про солнце вообще забыли. Холодрыга. Ну, что это такое? Аждот. Плюс 22. Вот я понимаю, да. Значит, Бунина, Красиловская, Нехаев из Харькова, Валентина Никифорова, 14 лайк, солнечный Кишинев. Ну, естественно, солнечный. Харків на дроті, всіх вітає, плюс 10, а все одно холодно. Часом дощик, часом сонечко, ставимо щедро вподобайки. Буду читати тот, хто пише по-українськи, просто приветствую, буду читати по-українськи. Поняли, не поняли, значить. Я сейчас с Алексом разговаривал, с Сашей. Значит, он сидит, плачет. Мне столько дали домашки, мне столько ее делать. Но он же готовится к поступлению. Плюс, я хочу вам сказать, невероятная история. Он вчера мне позвонил гордый, раздувается от гордости. И говорит, что вчера у него, он с одним парнем, израильтянином. Они сначала говорили по-английски, а потом тот говорит, ну ты же учишь иврит, давай перейдем на иврит. И Саша смог, ну примитивно, пиджин иврит, но он смог с ним на иврите поговорить. Представляете? Вот у чувака Божий дар, понимаете? Ну он упрямо сидит, пишет эти буквы, пишет слова. Офигеть! Откуда у него это? Откуда? Ну, наверное, от мамы, потому что я неусидчивый человек. Знаете, как говорят? Расскажи про свою усидчивость. А, нет проблем, всю жизнь учу английский. Город Нежин, погода холодно, Волгоград плюс 14, Москва плюс 3, рекламы нет. А другой, Гарси пишет, реклама пива и таблета для похудания. То есть пиво выпил, калории пузо расширилось, потом таблетки для похудания, раз и все. Реклама сковородки, гриль, 7 в одном. Хорошие эти вещи очень. Ларри Дрим, приветствую вас. Привет, привет. Смотрите, что тут люди пишут, и наводите порядок. Реклама трехугольной швабры, пишет Анна Маркс. Это хорошая вещь, почему трехугольной? Чтобы в углы можно было заходить. Ларри Дрим напоминает вам, чтобы вы ставили лайки. От этого зависит, сколько идет моя передача. Реклама водки. Валентина Никифорова, я с вами. Место встречи, тайное заседание. Витус Виторио. Слава Украине. Героям слава, естественно. Елена Воропаева. Хорошо, что у вас сегодня хорошее настроение. Хотя ужасно спал, в 4 заснул. Да. Ихорн. На закрытой встрече Трампа и короля Трамп заявил, что если бы не Америка, то Европа говорила бы по-немецки. Ну, то есть нацизм освободили. На что король ответил, что если бы не Англия, то Америка бы говорила по-французски. Да, это правда. И не только по-французски, по-фламандски, ну, то есть по-голландски. Понимаете? Все как полагается. Значит, Игорь Чехия. Кстати, у короля Великобритании нет паспорта. Все паспорта выдаются от имени монарха. Он не может выдать паспорт сам себе. Да, он там может позвонить, там куда надо и сказать, ну дайте. Так, доброе утро, привет из Огайо, дождь. Витус Витория, тай вам бульбу. Это невозможно перевести. Это про картошку, но это не... Это невозможно перевести. Так, хорошо. Значит, теперь давайте откроем новости Украины и почитаем, что там происходит. Значит, пока в Туапсе идет экологическая катастрофа, как полагается. Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Российской Федерации на расстоянии более 1500 километров от Украины. Да. А как? ВМС поразили в Черном море танкер, который находится под санкцией. Значит, смотрите, вот это дроны атаковали НПЗ в российских Орске и Перми. Господи, это черти где от Украины. А они туда залезли. Ух, украинцы, ух, гады. Вот везде свой, везде вот залезут с этим салом своим. Не дают россиянам спокойно, ну, вот это, ну мы-то тут при чем? россияне, мы-то тут при чем? Ну что, мы тихо тут жили, думали, что тихо, два раза переезжали, а теперь они и сюда. Король Чарльз в Конгрессе США. Необходима непоколебимая решимость поддержки Украины. Вообще, я хочу вам сказать, я не читаю там его речи и так далее, но это, конечно, удивительно, как человек вписался за Украину, и раздались аплодисменты, и Трамп, ну, вы знаете, это Трампа с его делами. В Кремле подтвердили, что Фицо приедет к Путину на парад 9 мая. Ну, пусть приезжает, Господи. Украина снова официально просит Израиль арестовать судно с украденным Россией зерном. В Германии задержали гражданина Казахстана, который оказался российским шпионом. С ума сойти. Так, дальше. Bloomberg в ЕС рассматривают вариант ужесточения требований для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов. Вот это вот давайте посмотрим, от чего они хотят. А материала нет, они его еще не выложили. О, вот это да. Ну, просят, ну что. Значит, дальше. В Кремле подтвердили, что Фицо приедет. Мировые цены на сельскохозяйственные продукты достигли двухлетнего максимума. Россияне ударили ракетой по Чугуеву и БПЛА по селу в Харьковской области. Это там принятие решений, что ли? Четверо раненых. World Boxing допустил к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе. Но они все равно, они вот потом откуда-то там из задницы будут доставать российские и белорусские флаги и будут ими обматываться. Замоташки, русские замоташки. Рада поддержала законопроект о зеленой энергетике. Ну, не знаю, что там они поддержали законопроект, потом надо будет почитать. И вот смотрите, интересно. Реестр убытков от российской агрессии против Украины запустил прием заявлений еще по 5 категориям. То есть вот ударили почему-то, это вписывается в реестр, ударили еще и так далее, и так далее. Россия будет выплачивать деньги, ну, не знаю, наверное, лет 100. Они же просто этого не понимают, а Путину все равно. Ну, в Украине скандал, но я его касаться не хочу, потому что это, ну, людям в других странах не будет понятно. Значит, Миндич обсуждал с Умеровым продажу доли Firepoint, причастность которой он отрицал. Ну, в общем, короче, украинские расследователи, они выступили, прочитали их переговоры, которые были у Миндича с Умеровым. Вы помните, Умеров тогда был министр обороны, а Миндич, вот так сказать, такой негласный курировал изготовление оружия и так далее. Еще раз, не читал, надо будет потом почитать, но тут самое главное, понимаете, вызовут ли кого-то на допрос и вообще перейдет ли это в какое-то уголовное дело. Потому что, ну да, журналисты, расследователи все показывают и так далее, ну, Владимира Бугрова уволили с должности ректора КНУ, Киевский национальный университет, я так понимаю, да, но он будет баллотироваться снова. Это, если я не ошибаюсь, это тот самый Владимир Бугров, против которого студенты выходили там на протест, по поводу того, что у него там он каких-то студенток за задницы хватал. Беларусь закрыла границу для российских призывников. Поняли, да? То есть, чтобы они не убегали, их в Беларусь не пускают. Идите на мясо. Украинская Odd System представила камеру с сумеречным зрением для дронов и наземных роботов. Побрила голову и давала ненужные лекарства. Но это даже в фильмах есть. В Австралии женщина выдумала сыну рак ради денег. Это в фильмах. Очень много фильмов есть по этому поводу. В Кремле не хотят показывать технику на параде 9 мая из-за террористических угроз. Украинский производитель дронов получил запрос на защиту судна в Ормузском проливе. Из крупного плана, еще раз повторяю, то, что для вас, ну, для моей аудитории, так сказать, тотально, не очень важно, но украинцы могут посмотреть любое издание Украины и там найти. Потому что его друзья зарабатывают на войне. «Украинская правда» публикует часть пленок Миндича. Ну, как говорил Аркадий Исаакович Ракин, что, что охраняешь, то и имеешь. Дальше. ЕС задумался об обороне, как в Брюсселе допиливают европейский аналог статьи 5 НАТО. Интересно. Значит, идем дальше. Днем делает десерты, а ночью защищает небо. История кондитера из Киевщины, который уничтожает вражеские дроны. Так. Идем дальше. Да, бессмертный полк и письма детей. Как агенты Российской Федерации в Испании работают над оправданием войны. Тут, ну, в самом заголовке заложено, так сказать, что там происходит. Я чуть-чуть о другом. Помните вот этот бессмертный полк, который ходил там с фальшивыми фотографиями? Вот такое вот все это было, такая выродившая народная инициатива, реальная, гениальная народная инициатива, которая, которая могла бы быть вечной, которую Путин взял в свое хозяйство, превратил в пропаганду и в конце концов нормальные люди оттуда ушли, а там какое-то говно идет с фальшивыми фотографиями. Причем, представляете, им раздают, делали 8-9, я же помню, 8-9 типов фотографий, которые просто им раздавали. То есть у всех родственники вот эти 8-9 человек. То есть идет 5 тысяч человек, у которого родственники 5 человек. Вот это вот дед, он для 1000 человек, понимаете, родил, ну и так далее. Значит, теперь все это дело прекратилось вообще, потому что смешно, потому что эти люди, которые идут с этими фотографиями, могут начать погромы, потому что интернета нет, того нет и так далее. Путин сыт, и, так сказать, это видно. И простая история. А вот за рубежом, в Германии, в Испании, в других странах, пожалуйста, бессмертный полк, ходите, и вот они ходят. С мороженым, я вам потом покажу. С мороженкой они ходят. Мороженка, советская мороженка. Так, теперь посмотрим, что вы пишете. Ну, Сигита, естественно. Наконец Сигита освоила реальную свою судьбу. А она у нас новостист, очень правильный. Требуется, чтобы Украина отменила льготу по 5% налогу с оборота для компаний, чей годовой доход превышает 4 миллиона гривен. 77600 евро, ввела стандартный НДС. По оценкам, реформа может принести в бюджет Украины 40 миллиардов гривен. В Киеве встречает сильное сопротивление из-за возможного негативного влияния на бизнес в условиях войны. Но это правда. Значит, Европейская комиссия, вот начало, рассматривает возможность связать выделение 8,4 миллиарда евро части макроэкономической помощи с проведением в Украине непопулярных налоговых реформ. А дальше. Людак пишет, россиян хотят окончательно отрезать от мира. В РФ могут ввести плату за международный интернет-трафик. Это не, ну, то есть, эта новость давно уже, так сказать, понятно, да? Дальше. Да, «Украинская правда», журналист Кач. Значит, идем. Идем дальше. Что вы пишете? Да, вот это, собственно, то, что вы написали. А у нас по всем каналам на YouTube, путешествие кита Тимми из Оззы в Северное море. Вчера его погрузили в ванну и тащат эту ванну буксирами в Северное море. Ну да, да, да. Значит, идем дальше. Ну да. В общем, понятно, есть какие-то будут новости. Те, кто пишет мне новости. Владимир Афанасьев, привет из Германии. Как дела? Матвеевич, как дела? Я думаю, что вы в данном случае ведете себя как американец, который говорит «Hi, how are you?» И, слава богу, на это не надо отвечать. Дела, знаете, есть такое, как мама родила. Вот как у всех, так и у меня. И причем, уверяю вас, география здесь не имеет никакого значения. Знаете как, ты все свои проблемы, где бы ты ни находился, ты тянешь с собой. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим те новости, которые я для вас засейвил. Их много, они интересные, и мы много чего узнаем. Вот это вот, значит, такая история. Кирилл пишет. Значит, это, кстати, вы знаете, что это идиома? Если бы фюрер знал. Вот идиома, да? И он пишет, Кирилл, ничто не ново под луной. А дальше про эту идиому. Если бы фюрер знал, идиома, возникшая в нацистской Германии. Если бы фюрер знал по-немецки «Wenn das der Führer wüsste», описывает убеждение многих немцев того времени, что от фюрера Адольфа Гитлера преднамеренно скрывались, особенно представители его партии и государственные служащие, неприятные и ужасные дела о событиях войны. И если бы он только узнал об этих событиях, он бы непременно все исправил. Видите как? Вот, значит, такая история. Идем дальше. Ну, тема, конечно, парада, и о том, что Путин зассал, и то, что они пытаются, понимаете, как и на кое-что сесть, и рыбку съесть. То есть, и чтобы парад был, но чтобы, ну, например, убрали авиацию. Почему? Потому что может что-то прилететь, и обломки, и советский Су, или Ту, или Шму, что там у них есть, он просто упадет на Красную площадь, подбитый, понимаете, или врежется в Путина, что было бы желательно. Итак, вот статистически. Профессор Преображенский. Проход техники 9 мая отменили, парад пройдет в усеченном виде. Объясняют вероятностью удара беспилотниками по Красной площади, но, думаю, дело не в этом. Отмена техники никак угрозу удара не обнуляет. Ну, я думаю, что профессор Преображенский немножко не прав. Почему? Вы знаете, вот как устраняются танки с помощью БПЛА? Я не знал. Я думал, вот как нам показывают. Идет танк, и на него падает дрон. И дальше что-то такое там происходит. Не совсем так. Танк, в зависимости от его модификации, он выдерживает разные удары. А делается это несколько иначе. Нужно два дрона. Один дрон, который будет бить по танку вот с этой взрывчаткой, более тяжелый. А другой, менее тяжелый, который что делает? Залетает где гусеницы и взрывает гусеницу. А если уже гусеница развалилась, то, вы понимаете, танк может либо остановиться, либо по кругу вот так ходить. Поэтому не то, что техники никак угрозу не обнуляет. Понимаете, вид танков, и тут я с ним согласен, с Преображенским, что, ух ты, Орбан подал в отставку с поста лидера партии Фидес, Людак, ну это прекрасная новость, конечно, конечно, конечно. Подождем теперь, пока Путин выйдет там из «Единой России», Медведев повесится. Знаете, почему я вспомнил Медведева? Вообще Медведев нас с вами радует. Кстати, обратили внимание, давно его говнозаявлений не было. Вот как-то обычно же каждый день, а здесь вдруг замолчал, молчит, ничего не говорит. Нет проклятий, нет вот это «мы дойдем», «мы ударим», и «запомните вы», и этот наркоман Зеленский, вот что-то как-то, что-то какой-то тормоз и так далее. Не знаю, может он, может быть он, как вам сказать, не отошел еще, выпил крепко, да, в запое, Олег Козловский, вы правы. Отмена техники никак угрозы удара не обнуляет. Тут либо вовсе парад отменять, либо проводить целиком. И потом, все заметили, что сейчас победобесие в целом гораздо меньше, чем все последние годы. А всяким победобесным акциям, тем более в телевизоре и онлайн, БПЛА не угроза. Ну, я, между прочим, хочу вам сказать, что победобесие закончилось. То есть, в каком смысле? Если Никонов, например, вы знаете, который про атомную бомбу, нам придется и так далее. Если он говорит, нам придется применить ядерное оружие, то он говорит это с другим знаком. Раньше он говорил, значит, кто там Украине помогает, а ну мы сейчас это... Сейчас он говорит, что если будет существовать угроза, кстати, это в доктрине Российской Федерации, если будет угроза Российской Федерации факту существования, то мы применим ядерное оружие. Сигита пишет, руководство ФИДЕС пока отклонило его просьбу, однако окончательное решение будет принято в специальном съезде партии 13 июня. Тут я хочу пояснить, они делают все грамотно. Значит, он провалил предвыборную кампанию. Я виноват, я делал что-то неправильно, я не такой, я сякой. И пишет заявление об уходе. Партия говорит, да нет, подожди, подумай, давай продискутируем. Но уже решение принято. Он не останется. Но если он останется, вы понимаете, да, ФИДЕС будет... Это как демократы в Соединенных Штатах. Помните, я вчера говорил, что происходит странная история. Что бы ни происходило, все та же девушка, значит, лидерша демократов, все так же она считается, ну... То есть они ничего не меняют, демократы. Если ты делаешь все время одно и то же, как известно, то ты получаешь все тот же результат. Ну, в общем, это такая какая-то странная история. Но с ФИДЕСом они идут вот по таким, ну, знаете, Медведев, там типа «я ухожу», а все «нет, не уходи, доверие, голосование». Ну, то есть он должен как бы показать, что он ответственен, а партия должна показать, что... Она все равно его поддерживает, потому что мнение партии не изменилось. Может быть, он был неправ в деталях. Может быть, у него было головокружение от успехов, как говорил товарищ Сталин. Но все равно мы идем за тобой. Да, очень важная новость. Власти Финляндии приостановили депортацию антивоенной семьи из России. Я, ну, так сказать, не буду долго рассказывать, но вот антивоенная семья из России, они убежали в Финляндию, а из Финляндии хотели их. Ну, в общем, короче говоря, вы понимаете, слава богу, что приостановили. Теперь продолжим профессора Преображенского. Почему все убирается? Дело в том, то есть он говорит, почему усеченный вид. Дело в том, что Путин отчаянно хотел свою победу и свой парад. Он отчаянно хотел перекинуть мостик от победы в 45-м к своей победе сейчас. Он мечтал не стоять рядом с ветеранами, а праздновать собственную великую победу над Западом и принимать парад именно в свою честь. Отсюда, кстати, из этих мечтаний растут ноги у нарративов про денацификацию и про то, что сейчас против России, как тогда против СССР, вся мощь Запада. Но с победой не вышло. Развязанная тогда война длится дольше той, никакой победы не видно. Все яснее, что никакой победы России не добьется. Тогда Берлин взяли за несколько недель. Сейчас армия второй год штурмует маленький город Константиновка, а в российском телевизоре, как великую победу, пытаются продать захват деревни из 5 домов, про который никто не слышал никогда. Напомните мне, как называлось вот это вот, помните, тот бородатый рассказывал, что мы берем ее, бои идут вокруг нее, мы ее уже взяли, опять бои идут. Я забываю название, у меня плохо с этим делом. Ну, дед, понимаете, у него с мозгами. Я вам сейчас покажу самое, ну, нам же котиков надо в программу, мы же не можем просто вот такое вот, да? А, малая такмачка. Бои за малую такмачку, бои вокруг малой такмачки, бои внутри малой такмачки, в бои на подходе малой такмачки, бои на отходе от малой такмачки. Господи. Посмотрите, пожалуйста, на эту довольную рожу. Вот посмотрите, тут важны два момента. Во-первых, довольная, умиротворенная рожа, а во-вторых, там какая-то бумажечка. Я вам сейчас расскажу. Я бы его за хвост раскрутил и выкинул в окно. Ну, что это такое? В Таиланде кот пропал на 3 дня, а потом вернулся домой с квитанцией за рыбу. Животное 3 дня тусовалось в рыбной лавке, его кормили скумбрией и рассказали об этом в записке, прикрепленной к его ошейнику. Вы можете себе это представить? 3 дня он там ходил с открытым ртом, показывал, давайте, скумбрия, прекрасная, вкусная. И тут человек пишет такую фразу. С такой наглой рожей мог бы и украсть. Представляете, 3 дня приходит, а там $50. Не, ну это нечто. Только пожрать. Пожрать и поспать, и оцарапать хозяина. Это ничего более. Значит, Путин, вы же знаете, что Путин постепенно начал признавать то, что он в дерьме, но тут есть один интересный момент. Он же признал, что в Туапсе гуманитарная катастрофа, но все, и вы знаете, что через сколько там, 15 дней, полмесяца или сколько, туда приехал глава МЧС, понимаете, то есть глава МЧС сам туда не ехал. Удары Украины усугубляют дефицит топлива на мировых рынках. Вот вы можете себе представить, это Путин говорит. То есть у него город умирает. Есть видео, вы все знаете. Павел Рудницкий говорит, а можете себе представить, если бы там слон столовался? Слон ушел, 5 дней нету. Потом приходит там чек на $1 миллион. Вдумайтесь, удары Украины усугубляют дефицит топлива на мировых рынках. То есть Трамп, скажи Зеленскому, чтобы он не бил. Ух, тварь. Это реакция Путина на какой же по счету налет защищающей стороны по нефтезаводу в Туапсе, бездумно построенному внутри жилых кварталов на берегу моря. Так оно и есть. Едва затушили прежние пожарища, как дроны самолетного типа принялись сжигать недоразрушенное. ПВО, по судя по результатам, или совсем слабо, или вообще ракет больше нет, все ушли защищать валдайскую резиденцию Путина. Вода в городе отключена, мазут повсюду, население в панике, курорт превращается в ад. Это правда, ребята, это правда. По этому поводу, что я сейчас сделаю? Я зайду туда, где у меня видео, для того, чтобы вам это видео показать. Секунду. А тут есть какой-то простой переход. Сейчас я проверю. Нет, простого перехода нет. Сейчас, ждите. Где эта девушка? Сейчас, одну секунду. Нет, этой девушки нет. Сейчас, это очень важное видео. Значит, возможно, бы оно тут. Неужели его убрали? Там есть одно видео, которое написано «Видео удалено». Это очень интересно. А ну-ка, сейчас. Так. А, ну вот, туапсинец, который с мамой или с бабушкой, А, вот, вот это видео, сейчас покажу. Сейчас покажу. Город Туапсе. Да, без кота и жизни не та. Смотрим.
Ну, понимание, что это уже настоящая война. Что это просто не игрушки, а...
Мальчик говорит.
Ну, боевое действие, можно так сказать.
Это ребенок, что это? Что
это? Это нефть. Вот она была у нас, когда бочка взорвалась, остается... И теперь она может быть на машинах, ну так везде может.
Дышим
ей еще.
На нервах не спим, час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем. Ничего хорошего нет.
Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало. Как вы можете обратить внимание, там все в нефти. Вот просто все. Просто все. Там даже ходить невозможно. Но вся дорога, ноги прилипают. Прилипают ноги. И там работают сейчас люди.
Наверное, не лучше, чем в Анапе у нас пляж. Если вы на пляж ходили, сходите на пляж. Там интересно.
Да не пускают сейчас. Там оцепила полиция пляж. Да.
Там хорошо. Там женщины вот ходят убирать туда мазутом. Ничего хорошего нет. В общем, экология нарушена. Хорошо. Как будет дальше? Ну, сами слышите, что в воздухе бензином, нефтепродуктами пахнет. И очень сильно пахнет. Так. Ничего хорошего нет, короче говоря. Было бы куда возможность уехать, уехала бы. Даже не оглядываясь.
Да. Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, ну, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
Просто я в шоке, потому что ты сидишь дома, слышишь, как они пролетают возле дома. Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения. Как.
Дом страшно. А когда у тебя под носом горит один за одним, они взрываются... И бьют в одну и ту же точку, это ужасно. Это стыдно. Стыдно, что с нами так обращаются.
А, ну вот, я считал, что это надо вам показать. А, ну да, здесь вы злорадствуете, и правильно злорадствуете. Там крутые море асфальтируют. Евгений, так в Конституции написано, что недра принадлежат народу и так далее. Тут много этого. Константин пишет, а когда Харьков жил в метро, радовались. Святханенко, да ты что, даже ноги прилипают. Все, как Путин хотел, движуха. Анна Маркс пишет, 21 век, нефть, достояние страны. Роман Мулинский, зато теперь у населения есть часть недр, которая им положена. Да, да, ну вы абсолютно правильно говорите. Да. А Ната Алекс пишет, мне очень понравилось, как сегодня выступил Путин о том, что происходит в Туапсе, и главное, кто в этом виноват. Это я вам прочитаю. То есть вы понимаете, ну ясно, что виноват не он, и вообще государство тут ни при чем. Понимаете? Да. Вот такая вот история, понимаете? Вот опять же, Шендерович, бессмертный Шендерович, бессмертный. Значит, он, вот это его знаменитая фраза, которую вы иногда уже мне цитируете. Когда его спросили, тебе их жалко, он говорит, каждого в отдельности жалко, а всех вместе нет. Понимаете? Всех вместе нет. Ну, они, а это уже моя фраза. Понимаете, самый страшный человек, это человек, который лжет, потому что не называет имя существительное. Потому что они говорят «проклятая война». Ну, чего они не знают? Да не проклятая война. Война всегда проклятая. Проклятый Путин, который не собирается, несмотря ни на что. Мы завоюем. Ну, хорошо, вы завоюете. Вы завоюете. Давайте завоевывайте. Чего телитесь? Давайте завоевывайте. Я вам хочу тёлку одну показать. Тёлка такая классная тёлка. Машка Захарова, блатная, переблатная. Она должности не увольняет. Андрей Мальгин пишет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитата, слушайте. «Как раз из собачьего сердца какая-то чудовищная шариковщина, которая творится вокруг. Если посмотреть на заявления глав государств западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей, за хранителей некого наукообразовательного огня, а на самом деле это же чудовищная безграмотность, помноженная на хамство, помноженная на фанаберию и, конечно же, обильно приправленная высокомерным пренебрежением к остальным людям». Вот, я не знаю, будет ли когда-то... ну, такая ревизия, да, в России по поводу, ну, какая другая власть и так далее. Конечно, Лаврова и эту Машку их выкинут и так далее. Но, понимаете, видимо, все-таки в институте МГИМО международных отношений, где вот висят портреты всех там вот этих министров, да, надо что-то, как говорил Жванецкий, в консерватории что-то поправить, понимаете? Потому что министр иностранных дел не должен превращаться в тварь, защищающую войну, понимаете? Ну да, он как министр иностранных дел, им руководит лично Путин. Это его парафия, но вы меня простите, ну не знаю, Ницше говорил, что Бог умер, но я думаю, что лучше сказать, что мораль умерла. В Российской Федерации умерла мораль, вообще ее нету, есть вранье, 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 ну да, так. Теперь немного добавим америкашек. Пишет Маша Слоним. В связи с тем, что желающим американцам будут выдавать паспорта с портретом Трампа, я вдруг вспомнила распространенную практику наречения детей всякими Сталинами и Владленами, и даже последние десятилетия Путинами. А есть ли уже случаи появления на свет мальчиков по имени Трамп? Трампуша по-нашему. Может, на Брайтон-Бич уже бегают такие? Ой, кстати, о Брайтон-Бич. Но это не только Брайтон-Бич. Не только. Сейчас покажу. Это... Где оно у меня прекрасное? Сейчас. Сейчас. Это очень важно подцепить... Вот это Сталин Владимирович, там вот это вот все, это вот здесь, вот. Значит, ух ты, боже мой, извините, зацепил провод, чай упал и так далее. Сейчас я все поставлю для того, чтобы мог вести эфир. Одну секунду, это что ж такое? Извините, друзья, такое бывает. Как сказал один писатель-фантаст, когда у него кастрюля упала с супом, он делал очень хороший такой протертый суп, правильный. Он сказал замечательную фразу: «О, этот чертов физический мир». Понимаете? Ну, физический мир со своими законами. Взяло и упало. Да, это вам за америкашек. Да-да-да. Ну, я тогда покажу вам видео. Знаете, как пишут в интернете? Мне очень понравилось. О, черт! Где мой чай? Такой вкусный чай был, а? Как мама моя всегда говорила, если я что-то разобью, там стакан за 7 копеек. Помните стакан? Она говорит, ты разбил мой любимый стакан. Ну, буду пить водичку. Специально взял для этого, для, чтобы вас не раздражать, маленькая бутылочка. Значит, конечно, она долбанутая, но такие люди есть, и что здесь делать? Ну, давайте посмотрим. Сейчас.
Смотрите,
сейчас, 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 сейчас. Город Нью-Йорк.
Итак, друзья. Смотрите, что в Нью-Йорке, несмотря на критику Советского Союза, несмотря на все санкции, смотрите, что в Нью-Йорке я покупаю. Мороженое СССР, видно? Да. Так вот, друзья, так и живем. Это было самое лучшее время. Поэтому я съем два. Это было самое лучшее время. Просрали такую страну. Ушлепки. Ушлепки. Без матов. Ну, а что, это правда, Янка? Из песни слов не вырвешь, понимаешь?
Нужна люди... женщина.
Знаешь, если бы люди называли вещи своими именами, не было бы такого беспредела на планете Земля. А то они привыкли пидорасов называть геями. Но это неправильно, да? Называть плохих людей... несостоявшимися какими-то психопатами. Это уже неправильно. У всего есть свое название.
Берем яблочко.
Женщина согласна. Правда вы согласны?
Конечно.
Вот так.
Ну скажите, что надо вещи своими именами называть. Тогда не будет никаких недомолвок. Правильно? Вот так. Видишь, люди меня поддерживают.
Спасибо.
Как сказал, сейчас, ой, как хорошо, это тоже вам покажу. Значит, замечательная история. Ну, естественно, вы пишете, что она туда уехала. Ну, вот послушайте, ребята, ну, не занимайтесь ерундой. 21 век, почему она в Нью-Йорке, а не в Засранске? Самая лучшая страна, поэтому послушайте меня. Во-первых, мы не знаем, в каком возрасте ее увезли. Понятно, что ее увезли где-то в, ну, в 90-х, ну, вот так вот, понимаете? Она из Одессы или там из Харькова и так далее. Еще раз, я же вам показываю это дело, потому что оно существует. Понимаете? Оно существует. Да, Татьяна Бахман, какое счастье, я живу в глубинке. Ну и вот еще... Раз уж мы, я вам показываю видео, но еще буду читать. Вот режиссер Шахназаров, которому я, если увижу его, дам пощечину от имени Украины и от себя лично. Значит, вот они уже поют совершенно другие песни.
Ну, в нынешней ситуации, если они насытят Украину там 2-3 миллиона беспилотников, да больше будет, 5 миллионов, и что? И что будет с нами? Ну, давайте прямо скажем, что при такой огромной границе, при таких масштабах территорий, мы даже в этом смысле Израиль, который может там себя это... Ну, это вообще грозит нам серьезнейшими, так сказать, серьезнейшей ситуацией. Удары. Сейчас-то они идут. Посмотрите, каждый день идут удары. Каждый день кто-то гибнет. Там гибнет.
Задача на 2000...
Сейчас, простите, да что такое?
Отправить мужа на
сейчас.
Это к Виктории Бонни
обращаться.
Смотрите, что...
Извините, одну секунду. Ну, вот опять нажал... Да, сейчас, подождите, просто надо показать. Это не Нью-Йорк, это Брайтон. Ну да, я понимаю, Брайтон, он находится DC. Да, Брайтон, DC. Ну вот смотрите, опрос в Екатеринбурге. Следует ли России заканчивать СВО? Вы помните, как раньше было сказано, победите все.
Увеличилось ли это желание, чтобы СВО поскорее закончилось?
Да его надо было кончать еще в первые годы. В первый год. Как в первый месяц даже, я бы сказал, заканчивать. Вот и все. А чем дальше затягивается, тем это все будет хуже и хуже.
Центр России, и до нас это дошло, и как многие девятки, военнослужащие, так скажем, просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
Было ли раньше такое ощущение, что до нас не долетит?
Было. Было. Ну, после новости, читая новости, даже несколько вот год назад, что даже Новосибирск, Красноярск, Челябинская область. Ну, глупо, я думаю, думать, что Свердловская область будет другой.
Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля. Поэтому надо как-то быстрее завершать.
А на каких условиях? На любых или те, которые установлены Россией?
Желательно, конечно, на приемлемых для нас, чтобы не выглядеть в лице общественности, так сказать, потерпевшими, проигравшими. Ну, лучше победой завершить.
Во Вторую мировую не долетело. Хотя, мне кажется, там вещи тоже очень-очень такие жуткие происходили. Мы все знаем, вот. И тем не менее, да, ну, конечно, где-то вера была, что Урал, горы, ты как бы типа защищен, вот. Многие, да, сейчас как бы рады, что, что мы живем здесь, в такой вот обстановочке. Но, тем не менее, да, если на эту тему вот так вот глубже рассуждать, то, видимо, долетит везде, где надо, могу так сказать.
Так, что нужно максимально это все дело закончить, чтобы был какой-то, хоть какой-то мирный договор. И даже не сказать, что чтобы вот эти так называемые цели СВО были выполнены, а главное, чтобы это просто все закончилось.
Вообще-то то, как
Сейчас, одну секунду. Это очень важно. Это очень важно. Это я вам показываю не для злорадства. Не для злорадства. Совсем не поэтому. А для того, чтобы мы с вами понимали, что у людей поменялась точка зрения. Понимаете, нельзя от простых людей требовать, чтобы они были революционерами. Но мы можем отметить вот ровно это. Понимаете? Ну вот еще, понимаете, вот и что интересно, что эти передачи не закрывают. Я имею в виду, ну вот я вам сейчас покажу государственную передачу на российском телевидении. Они просто описывают ситуацию. Конечно, они не называют главного виновника и так далее, но тем не менее это существует. И вот видите, да, конечно, смешно. Помните, вот эта девушка сказала, ну мы думали, что мы за горами, что нам не прилетит и так далее, а вот оно прилетело. И оно прилетело, ну да, ну оно прилетело, да. Да, Татьяна Шабалина, камни с неба ставят мозги на место. Ну вот настроение, например, на государственном телевидении. Ната Алекс пишет, я рада, что до некоторых особей в России стало доходить. Понимаете, до них не стало доходить. Вот доходить это, ну хотя можно и так сказать. Просто когда мне говорят, они вдруг стали понимать, они ничего не понимают. Потому что они ничего не решают. Они вот ходят на работу домой и сидят и ждут, когда прилетит украинский дрон. При этом уже называть украинцев, унижать и так далее не получается. Вы заметили, что перестали это делать? И наркоман Зеленский куда-то исчез. Куда исчез наркоман Зеленский? Куда он исчез? А уже не получается, потому что если Зеленский, то откуда дрон? Ну, у них отчаянные попытки, знаете, какие? Вот эти сказать, что Запад, вот это Запад, то есть украинцы ничего не могут, это Запад дает, да украинцы сами дроны делают, но они не могут это признать, ну не могут. Ну, теперь обстановочка на российском телевидении. Тут, по-моему, сборник, но неважно.
Вы только что правильно сказали. Наши солдаты не поймут, если мы что-то вот остановимся на полпути и так далее. А украинские поймут?
Они проигрывают сейчас сами, не спрашивают.
Извините, пожалуйста, они пока не проиграли ничего. Извините, пожалуйста, мы Херсон заняли, вернули
вот точки. Именно потому,
извините,
что
сколько времени мы берем Грязь-Лима, который оставили за два дня?
Я сказал.
Территории, еще раз, территории, которые мы оставили за два дня. Мы не можем вернуть до сих пор.
К сожалению, я бы хотел согласиться с оценкой Андрея Францевича, что кто-то там какие-то внешние силы руководят Украиной. Любые внешние силы, с ними можно было бы договориться. Но ситуация хуже, на мой взгляд. Она более запущена. И Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
Какую фамилию носит человек, занимающий пост президента Украины?
Совершенно неважно. И в этом тупик, в этом ужас нынешней ситуации.
Ленский, безусловно, фигура самостоятельная. И вот действительно проблема на пути заключения мирного соглашения. Европа так выстроила ситуацию вокруг Зеленского, что убрать его силы, заставить его уйти и подчиниться ни Европа, ни США не могут.
Я, значит, про Зеленского. Я в этой студии об этом говорю давно, когда говорят, что мы его переоцениваем. Мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным. Может, а враг у нас серьезный.
На картинку,
а враг у нас, к сожалению, серьезный. На это время Запад породил чудовище, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
Да.
Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме. И если Украина, так на минуточку представить, вот сохраняет после завершения конфликта, сохраняется киевский режим, значит, сохраняется эта армия. Эту армию Европа перевооружает, и Украину берут в Европейский Союз. Поверьте мне, через 5 лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием того, что это ее украинская армия при желании
если
пройдет всю Европу, и никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия.
Ну, Норкин отчаянно пытается заболтать это дело, но я думаю, что вы не слышали подобное для многих из вас. Вот то, что я вам показал, это канал НТВ, это откровение, понимаете? Ну, Анна Маркс пишет: оптимистичненько, неплохо бы. Так оно, они же описывают реальность. И, кстати, вот этот последний чувак, он ведь абсолютно правильно говорит о том, что Украина, ну, это вынуждена, Украина на фоне анемичной Европы стала мощнейшей державой. Ну, к сожалению, не в экономическом смысле, но всему свое время. А в военном смысле, понимаете? И я хочу сказать, что Российскую Федерацию ждет огромное разочарование. Я вам говорил, что если будет другой президент, будут выборы, то я бы без всяких дискуссий назначил бы Зеленского министром иностранных дел с расширенными полномочиями. Не знаю, какими. Не знаю, какими. Но это должен быть министр. Ну, или, например, ввел бы вице-президентство, но нет, лучше, потому что Зеленский, вы знаете, внутри страны это чудовище. Но во всяком случае во внешнем мире, вы знаете, что он в Украине не появляется, он ездит, и это было бы, он все время заключает договора и так далее, и так далее. Он в Украине не нужен. В Украине идет война, те, кому надо, воюют, Сырский здесь и так далее, и так далее. Понимаете, в чем дело? Да, но вот в чем я не согласен с этим пацаном, в том, что он говорит, Европа не понимает, что она родила чудовище. Гениальная фраза, только по-другому. Путин не понял, что он родил чудовище. Понимаете, в чем дело? Наркоман. Я не знаю, может, и наркоман. Знаете, ну, мы знаем вот эту фразу. Подлец, но это наш подлец. Понимаете, в чем дело? Вот, и обвинить. В политической борьбе используется все, что угодно. Потому что политическая борьба – это унизить соперника. Помните, американские выборы, что Байден под какими-то веществами. Украинские выборы, где Порошенко требовал, чтобы Зеленский прошел анализы. Зеленский прошел только у своих врачей. Но еще раз, дело здесь не в этом. Я даже вспоминать это не хочу. Историю оставим историкам. Важно совсем другое. То, что мы сейчас с вами слышим, просто, ну так скажем, охренительные вещи. Но самое интересное, что вот они это все говорят, и ничего не происходит. Понимаете? Я хочу вам сейчас, оно подтянет, наверное. Сейчас, одну секунду. Извините, я ищу. И сколько это идет? Сейчас, одну секунду. Туапсе. Туапсе. Давайте еще вот, понимаете, здесь же очень важно не те там типа якутов, которые думают, что не прилетит, а те, кто уже видит, что прилетит. Вот очередной опрос. Очень интересно, как они про это говорят.
Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
Очень боимся. И то слово. Бомбят и все. Дети в садик.
Когда вот отличишь?
Ну что такое? Ну, если он не говорит, почему что-то... оно перескакивает? Сейчас, простите.
Здравствуйте. Я ищу сына Колтовского Никиту Иннокентьевича, 2003 года рождения. В 22-м году...
Ну, понятно, мать, бабушка, мать ищет сына. Я это все понимаю. Сейчас, давайте вот что мы сделаем. Я одну секунду. Что это такое? Секунду. Это интересное то, что я вам должен показывать. Вот. Давайте так. Это опрос. Я вам не буду показывать видео, потому... Еще раз. Многие спрашивают, почему я не могу это показать во весь экран и так далее. Потому что, ребята, все имеет свои авторские права. Если я показываю с телефона, вот так вот, знаете, где чуть-чуть видно, то это одна история. А если я выведу это все на экран, я же когда-то это делал, то у нас будут с вами большие проблемы. Там на 30 дней закроют канал. Понимаете? Не хочу я это. Вот давайте послушаем, значит, что люди говорят. Опять же, Туапсе. Почему Туапсе? Потому что прилетов все больше. И интересно, как они на это реагируют.
И то слово. Бомбят и все. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще и сажи. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабахнуло, шум, как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
Как вы справлялись? Что вы делали?
Прятались. И не знали, куда. и чувствовали себя незащищенными вообще полностью. Мы не защищены и не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Нормально? Ненормально.
Пятьдесят домов повредили, а кто их ремонтирует, а кто не составляет, не приходят. Вот как? Объясните.
Вот.
Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
Вот смотрите, вот здесь очень важный вопрос. Важно его не промахнуть. Вот эта женщина говорит фразу, а кто их ремонтировать будет? Вы понимаете, что это обозначает? Это обозначает, что никакой надежды на помощь государства нет. Что люди брошены, у них даже в голове нет, что мы ждем от власти чего-то. Нечего ждать от власти. Она от дронов не защищает. Понимаете, это очень важный момент. Эта бабка никогда не пойдет с вилами на Кремль. Но то, что она, я не знаю, вот тут многие пишут, потом они опять проголосуют за Путина. Очень может быть. Или Путин сделает так, что получится, подтасует выборы. Вопрос не в этом. Помните, я вам говорил, что легитимность бывает двух видов. Боже мой, Жданов, спасибо вам большое, Жданов. Спасибо вам огромное за ваш донатик. Донатище. Легитимность бывает двух видов. Легитимность бывает, когда ты выиграл выборы, даже если они подтасованы, ну как, ну подтасованы, но ты же выиграл. А вот дальше легитимность бывает народная. Это действительно, вот Трамп, когда выиграл, это была народная легитимность. Зеленский, когда выиграл, это была народная легитимность. Понимаете? И если у тебя нет народной легитимности, ты обречен. Вспомним 1917 год. Не было у царя Николашки, как его презрительно называли, у него не было народной легитимности. И власть Ленин, чудовище, фактически подобрал. Я хочу вот это вот видео, я его ищу сейчас, дайте мне, пожалуйста, еще пару минут. Здесь многие описывают жизнь в России. Сейчас. Ну где же это, где же это? Черт побери. А, ну вот это вот надо. Давайте Путина посмотрим. Естественно, фараон вызвал на ковер. Вот давайте послушаем, как помогают людям.
Евгений Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов?
Вот благодаря еще вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственная комиссия, которая работала, я думаю, что в этом году она снова примет отдыхающих в полном объеме. Вот те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, то уже по заключению Роспотребнадзора вот эти пляжи могут быть использованы. А там, где не было вообще мазута, это так называемый галечный пляж. От Утриша, если взять Анапы, до высокого берега Анапы. Ну, предварительно уже, я думаю, что окончательно по экспертизе одобрили открытие уже этих пляжей.
То есть в этом году все пляжи на Краснодарском крае будут открыты?
Я думаю, да.
Ну вот еще раз, вы понимаете, о чем идет разговор. Олег Козловский, я не поверну горизонтально, не поверну. Я только что объяснил, почему я этого не делаю. Да, вот такая вот история. Хорошо, теперь идем дальше. Потому что я с этими видео очень мало материала вам читаю. Пишет Микола Сергиенко. Уже невооруженным глазом видно, что власть в Москве шатает, и шатает сильно, и Путин уже не может с этим ничего сделать. Конфликт вылез в информационное пространство. Без присутствия серьезной оппозиции Путину никакая Боня не начала бы завывать о проблемах России, а ремесло никогда бы не выпустили из психушки. Параллельно с этим в СМИ вкидывается информация о действительном рейтинге Путина. В Кремле уже определились два лагеря. С одной стороны, это Кириенко, Мишустин, Набиуллина и большая часть олигархов. С другой стороны, Патрушев, Лавров, ФСБ, ФСО, СМИ и тому подобное. СМИ. Министерство обороны не в счет, Белоусов не нужен ни тем, ни другим, как и Путин. Для одних он очень мягкий, для других виновник всех бед. Основные игроки определились, двоевластие долго не продержится. По давней русской традиции кто-то кого-то замочит. Путин досиживает в Кремле последние месяцы. Запомните этот пост. Ну, вот так человек написал. Дмитрий, нет, давайте это я вечером прочитаю. Тут есть, значит, такая история. Как шутят короли? Ну, это про визит короля Британии. На государственном ужине в Белом доме британский монарх Карл III отметился шуткой, которую Вашингтон еще долго будет вспоминать. Заметив, что от восточного крыла Белого дома остался котлован, Трамп сносит его ради строительства грандиозного бального зала, король сказал: «Я не могу не заметить перестройку восточного крыла, господин президент, особенно после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году. Должен признать, что мы, британцы, в свое время тоже предприняли небольшой девелоперский проект в Белом доме в 1814 году». Все заржали. Я вам объясню. Зал засмеялся. Те, кто не сразу понял, быстро вспомнили. В 1814 году британские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом дотла. Трамп смеялся вместе со всеми. Ну, такие, знаете, цари шутят, короли шутят. Маша Слоним. В Лондоне опять антисемитское нападение. В районе Голдерс Грин на север Лондона два еврея получили серьезные ранения. На них напал человек, вооруженный ножом. По данным еврейской охранной группы «Шамрим», на месте был замечен мужчина с ножом, бежавший та-та-та-та-та. Мужчина был ранен возле магазина, другой возле синагоги. Члены охранной группы немедленно отреагировали на инцидент и задержали подозреваемого. Сообщается, что прибывшая на место полиция применила электрошокер к мужчине, который впоследствии был арестован. Вот такая вот история, да. Идем дальше. Пишет Z-канал «Дорогая хурма». Какие у них там названия, это, конечно, нечто. «Дорогая хурма». Туапсе, ребята, держитесь. Это бене, стойкости жителям и сотрудникам МЧС. А мозгов кому-то, кто думает, что отключив связь, может остановить дроны. Как помогла блокировка Телеграма? Белые списки? Окончательный удар рубильника сотовой связи? Что-нибудь помогло? Кстати, он очень правильно пишет. Но, правда, это совершенно про другое. Блокировка Телеграма – это чтобы не читать то, что не надо. А еще мозгов тем, кто до сих пор допускает такую ситуацию, пока киевляне бодренько топают за поленицей под светом утреннего солнышка. Может быть, как-то наоборот должно быть? Ну, по Путину должно быть наоборот. Но получается ровно так. продолжают комментировать Боню. Я вам говорил, это будет несколько дней, но просто для меня эта тема закончилась, но это было слишком важное такое медийное событие, которое... Сейчас, одну секундочку, дорогие друзья. Ага, оно у меня еще регулируется. Ну вот давайте вот так. Этот телефон Sony живет своей жизнью. Пишет Сергей Медведев. По итогам Боннигейта, называет Боннигейта, Кремль можно поздравить. Проблема отключения интернета свелась к перепалке Бонни с Соловьевым. Оппоненты Мина пообщались в прямом эфире. Публика восторженно гудит. О народной беде было сказано громко и вслух. Царь милостиво обратил внимание и приказал разобраться на Старой площади, изучить сигналы с мест, то есть у нас демократия. При этом я даже не думаю, что выступление Бонни или сумасшествие ремесла было инспирировано администрацией или одной из башен. Возможно, это были спонтанные выплески, но именно так и надо работать с так называемым протестом, переключая внимание на общественности с проблемой на личности. Боня, Соловьев, ремесло, Собчак, пара кликов мышкой и пар выходит в свисток. Бонусом к этому невиданная глобальная популярность Бонни, они пишут Economist, Le Monde, New York Times. И хлеб оппозиционным комментаторам, уже вторую неделю обсуждающим, как зреет народный гнев, столкнулись башни и зашатался режим. Разводка в два приема, а шарик-то в ладони. Учитесь, лохи. Понимаете, он умный очень человек, Сергей Медведев, но тут есть одна проблема. Это он прав, если он прав. То есть, другими словами, если это кремлевский заказ, но ничто не указывает, что это кремлевский заказ. Поэтому, ну, тут, как говорит Жванецкий, тщательнее надо. Ну и по этому поводу стих замечательного Всеволода Емелина, который написал про вот этот батл, который у них был. Замечательно, он великий поэт. «Они сошлись, как камень и вода, их грозно свел неумолимый рок. В. Соловьев из пламени и льда, и Боня, нежный тонкий стебелек. Все ожидали, что прольется кровь, и вглядывались судорожно в эфир, а воцарилась братская любовь, межгендерный и межнациональный мир. В. Соловьев за дерзкие слова насчет потрепанной шалавы извинился, так противоположности борьба по Гегелю снимается единством. И Боня, протянув ему ладони, простая наша женщина и мать, пообещала, что его не тронет, в суд на него не станет подавать. Не все им удалось согласовать, хоть разговор шел в конструктивном тоне. Мелони все же или не мне. Ее отважно защищала Боня. А это все обычный белый шум, а главное единство россиян. Спасибо властелинам наших дум, за них приму очередной стакан. И в этом факте вижу я, ребята, назло иноагентским всем уродам, союз крестьянства и пролетариата и смычку мудрой партии с народом. Между нами не построит враг барьер. Мы все стоим за родину. Однако и Соловьев, и я пенсионер, и мужественно Боня из Монако. Ставьте лайки, вы знаете, как помогать каналу. Спасибо тем, кто помог. Тем, кто не помог, не спасибо. Встречаемся в 21 час. До свидания.